Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. И, как обычно, в конце недели... Да, извините, пожалуйста. Это же у нас необычная неделя. И сегодня у нас, конечно, с одной стороны, пятница. Но, с другой стороны, еще впереди завтра рабочая суббота. С чем я нас всех торжественно и поздравляю или приношу соболезнования, кому как повезет. Но зато после этого нас ждет 3 выходных дня. Для многих это будет праздник, связанный, по-моему, сейчас называется День России последние годы. Дата декларации независимости нашей страны, как потом выяснилось, от здравого смысла. Но это было давно, в 90-м году. Ну, а для очень многих предвкушение чемпионата мира по футболу. И вот в связи с чемпионатом мира по футболу нужно сказать, что подготовка к чемпионату мира по футболу идет очень хорошо. На начало недели нашей, по которой сейчас пятницу, на начало недели 54% всех проданных билетов было продано иностранным болельщикам. Причем это данные не какого-нибудь Роскомтуризма или Министерства спорта, чуть не сказал Министерства правды. Это данные FIFA. Билеты продаются через сайт FIFA. Всего было продано более 2 миллионов билетов. 54% проданных билетов проданы иностранным болельщикам. Чемпионат мира будет идти месяц. Больше всего, конечно, продало болельщикам из нашей страны. Это более 870 тысяч билетов. Ну, 54% всем остальным. На первом месте оказались Соединенные Штаты Америки, почти 87 тысяч проданных билетов. Действительно, наш футбол там не очень популярен, но зато там более 300 миллионов человек. После уничтожения Советского Союза население Америки росло, в том числе за счет беженцев со всего мира, из нашей страны тоже. Большое население, люди интересуются всем, почти 87 тысяч человек из Соединенных Штатов Америки. На втором месте Бразилия, почти 72 тысячи человек. Дефолты, катастрофы, политические кризисы не мешают. Бразильцы играют в футбол. Вспомнил несколько неприличных анекдотов на эту тему, но как-нибудь в другой раз. На третьем месте Колумбия, среди иностранных государств, более 62 тысяч человек. Для меня это казалось неожиданностью. И лишь на четвертом месте Германия, более 60 тысяч человек. Но я думаю, что пропаганда госпожи Меркель сыграла свою роль. И в целом антироссийская пропаганда тоже сыграла свою роль. Так что Германия хотя ближе всех, но только на четвертом месте. На пятом месте опять американская страна, Мексика, почти 59 тысяч человек. Я думаю, что они там просто не слушают западную пропаганду, ей не интересуются. Далее идет Аргентина, более 53 тысяч человек. И, наконец, Перу, почти 43 тысячи человек. И лишь на 3, 4, 5, 6, 7, на восьмом месте среди всех иностранных государств Китай, почти 40 тысяч человек. Родина футбола Англия втиснулась на 9 место среди иностранных государств, на 1 место среди всех, в первую десятку среди всех стран. Более 32 тысяч английских болельщиков приедет на чемпионат мира по футболу. Должен сказать, что Российская Федерация очень много сделала для упрощения, для облегчения въезда болельщиков со всего мира, вплоть до введения, минуточку, безвизового въезда для болельщиков. Человек регистрируется, что он болельщик, соответствующим образом получает карточку болельщика и получает возможность въехать без визы. И это производит, на самом деле, очень сильное впечатление. И Ростуризм ждет в целом более 1,5 миллионов иностранных болельщиков. Ну, более миллиона уже есть, поскольку билеты будут продаваться и дальше. Я думаю, что этот план будет выполнен. Что касается безопасности, здесь нужно понимать две вещи. Первое. Наши соответствующие структуры, они очень плотно и тесно и хорошо сотрудничают со спецслужбами западных стран и с объединениями болельщиков западных стран. Ну и, так сказать, Латинской Америки тоже. То есть, если есть люди, засветившиеся в каких-то массовых беспорядках, есть люди, которые просто хотят подраться, то основная их часть на чемпионат мира по футболу не попадет. просто потому, что это не нужно никаким специалистам в части обеспечения безопасности, и при всей русофобии западные страны с нами в этих вопросах сотрудничают как зайки. Ну и сразу оговорюсь, что на меня очень большое впечатление произвела подготовка волонтерства и огромные, так сказать, центры для обслуживания болельщиков, которые я сегодня видел около Лужников. В общем, все это производит сильное впечатление, и волонтерство будет, я думаю, еще более эффективным, более мощным, чем во время Сочинской Олимпиады. Да, Телеграм переполнен смешными разговорниками на эту тему. Некоторые из этих разговорников, может быть, даже и подлинные, но в целом это производит очень правильное, очень сильное впечатление. Но есть еще вторая вещь, которую нужно сказать сразу. Как бы ни старались соответствующие структуры, как бы ни работали хорошо соответствующие органы, провокации, к сожалению, представляются абсолютно неизбежными. Потому что часть фанатов, особенно из Англии, едет откровенно подраться, и английские стандарты безопасности просто человеческого поведения здесь не совпадают с нашими. Ну, скажем, все прибалты сильно переживают, что английские болельщики справляют малую нужду на их монумент, на латвийский монумент свободы. Но на самом деле в Англии во многих местах просто принято орошать ближайший угол здания. Если не брать Лондон, если не брать крупные города, то английские болельщики ведут себя примерно так же и в самой Великобритании. И они не понимают, что тем самым они уподобляются животным. Ну и кроме того, есть огромная грандиозная проблема. У нас продолжается конфликт, организованный бандеровскими фашистами на Украине. И весьма возможно, что для того, чтобы испортить нам праздник, для того, чтобы сорвать чемпионат мира или, по крайней мере, вытеснить его из информационной повестки дня, будет специально для этого организована война на Донбассе и, может быть, не только на Донбассе. Поэтому я думаю, что... Я надеюсь, что наши к этому готовы, но, подготовка украинских вооруженных сил и концентрация украинских вооруженных сил, и прессинг Запада на Порошенко, который явно хочет выжить и не хочет на нас нападать просто потому, что ему жить охота, а прессинг у него достаточно хороший. Скажем, заявление малайзийского и голландского министров о том, одновременно и практически, что, возможно, это не Россия сбила Боинга, доказательство того, что его сбила Россия, не существует. Это именно давление Америки на Порошенко и ничего больше. Вот в этой ситуации вполне возможно, что Запад руками своих бандеровских фашистов, которые не привели к власти, развяжут войну на Украине. Развяжут нападение Донбасса на Украину, и, может быть, еще какие-то провокации. Могут быть провокации и на территории самой России. Поэтому я думаю, что нам нужно проявлять очень большую бдительность во время этого грандиозного спортивного праздника. Давайте вспомним. Олимпиада 2008 года, попытка Саакашвили осуществить геноцид южных осетин, в котором обвиняют нас сейчас весь мир. Олимпиада в Сочи, привод нацистов к власти на Украине. Ну и сейчас тоже, возможно, нам какой-нибудь подарочек такого рода сделают, потому что Запад ведет против нас войну на уничтожение, и никаких позитивных новостей, даже спортивных, связанных с Российской Федерацией, он допускать не намерен. Это фундаментальная позиция, и главное — уберечь от этой фундаментальной позиции себя и своих близких. Поэтому праздник праздником, а бдительность бдительностью. Насколько я могу судить, наше государство это понимает очень хорошо, но важно, чтобы это понимали и мы, и чтобы мы сотрудничали с государством, как бы мы к нему ни относились, по крайней мере, во время чемпионата мира, потому что это во имя нашей с вами безопасности. Перерыв будет короткий. Пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Снова с вами в эфире Михаил Делягин. И вы мне тут написали, что я как-то нехорошо прошелся по Западу. Что вы думаете, что Запад к нам не так плохо относится и так далее. Ну, дорогие друзья, естественно, если вы будете долго, так сказать, пользоваться либеральными медиа, то вы утратите связь с реальностью. Это проверено многократно и в первую очередь на самих либералах. Но давайте посмотрим новость начала этой недели. Если вы думаете, что Запад относится к чему-то, исходящему из России, хотя бы пытается относиться объективно. В начале этой недели президент Путин, по-моему, в понедельник, подписал закон о контрсанкциях в отношении враждебных к России иностранных государств. Закон был подготовлен достаточно давно, внесен всеми фракциями Госдумы, подготовленными. Закон достаточно простой, и он достаточно беззубый. По сути дела, это рамочный закон, который просто подтверждает право президента и правительства принимать меры, направленные на защиту российских интересов. Просто если раньше для того, чтобы ввести, так сказать, контрсанкции, скажем, в августе 2014 года, правительству Медведева нужно было внести законопроект в Госдуму, хотя на самом деле это принималось Госдумой практически мгновенно, это технический вопрос в таких ситуациях, то теперь и президент, и правительство имеют возможность вводить контрсанкции своими решениями, не прибегая, так сказать, не ожидая одобрения правительства. Ну и при этом еще и, так сказать, президент получил право по своему усмотрению вводить неназванные иные, так сказать, меры, которые не предусмотрены этим рамочным законом. Меры достаточно простые, самоочевидные и понятные. Во-первых, это ограничение или прекращение импорта продукции, произведенной под юрисдикцией враждебных нам стран. Во-вторых, это прекращение сотрудничества России и российских юридических лиц с организациями, которые находятся под юрисдикцией враждебных нам государств. В-третьих, это возможность ограничения или прекращения экспорта с территорий или производителями недружественных нам государств. В-четвертых, это ограничение или прекращение доступа юридических лиц соответствующих государств к бюджетным закупкам, как государственного, регионального, так и муниципальных бюджетов. И, наконец, это ограничение их участия в приватизации. Ну и последнее, шестое, это президент может вводить иные меры своим указом. То есть предельно обобщенно, но при этом четко фиксируется, что аналоги того, что производится, что товары, которые не производятся в России, значит, на них эти санкции распространяться не могут. И вот президент подписывает этот совершенно спокойный, совершенно нейтральный указ. А надо сказать, что формулировки максимально общие, потому что всю конкретику оттуда вынули в результате совершенно чудовищной, совершенно омерзительной, совершенно непредставимой истерики либералов. В законе очень четко написано, что санкции, контрсанкции не могут распространяться на товары, аналогов которые Россия не производит. То есть в России есть, если я ошибаюсь, два производства качественного инсулина. Остальной инсулин наш опасен, поэтому диабетики колют себе инсулин импортный. И понятно, что аналоги – это то, что соответствует качеству. То есть это не американские противораковые препараты, аналогов которых нет в принципе. Или там есть что-то, что выполняет те же функции, но совершенно не так и на два порядка менее качественно. Это товары, которые действительно имеют аналоги. Лейкопластыри, жаропонижающие, откашливающие и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Либералы устроили вой, заявив, что право президента и правительства защищать национальные интересы Российской Федерации означает массовое убийство всех больных на территории Российской Федерации. Смысл был в этом. И действительно, кошмарили и пугали людей, брали интервью у совершенно ничего не подозревающих специалистов в этой сфере, медиков, тех, кто занимается благотворительностью в этой сфере, и создавали у этих людей ощущение, что сейчас поставки их необходимых жизненно важных препаратов для онкобольных будут прекращены. Я читал килограммы этих истерик, и это совершенно страшно. То есть в этом отношении мы имеем спецоперацию, которая была проведена российскими либералами против общественного сознания и против России в целом. Потому что в общественное сознание вбивалась мысль, что любая попытка защиты национальных интересов это означает смерть всех больных. Вот это вбивалось очень четко, очень целенаправленно. Ну, правда, самый большой вклад в подрыв, в вбивание в наше сознание представление о том, что любая защита наших национальных интересов осуществила не кто-нибудь, а правительство Медведева, которое в августе 2014 года ввело контрсанкции так, чтобы они были максимально болезненны для нашего бизнеса и для некоторых наших потребителей, и достаточно комфортны для тех, кто осуществляет экономическую агрессию против нас. Но, тем не менее, эта истерика западная имела место. Скажем, я хорошо помню, какую чудовищную статью я читал в Ленте.ру, и, прочитав эту статью, у меня возникло ощущение, что Путин сейчас хочет истребить всех больных в нашей стране. И когда я потом прочитал эти законы, в общем, мне было стыдно за свои ощущения, потому что закон, конечно, совсем не про это. Но вот под воздействием этой либеральной истерики формулировки в законе были введены максимально общие, то есть либералам пошли в очередной раз навстречу. Какова же реакция Запада? Ее очень легко увидеть, сравнив результат выдачи двух поисковиков — Google.ru и Яндекс.ру. Google.ru официально заявил, что будет вводить цензуру. То есть, как и весь Google, Google будет исключать из выдачи то, что он считает неполиткорректным, неправильным и противоречащим, ну, если говорить своими словами, противоречащим американской пропаганде. В результате сегодня уже в Google.ru, что в News Google.ru, что просто в Google.ru, сообщение в поиск, вбиваете в поиск указ, извините, закон, президент Путин подписал закон о контрсанкциях, одна единственная ссылка на сайт украинского журналиста Гордона. Известного русофоба, бандеровца, фашиста, по сути дела. Понятно, что он там про нас пишет. И все. Как будто никто, кроме украинского бандеровца, никак не откомментировал подписание российских законов о контрсанкциях. Google всего этого не видит в упор. Я думаю, господи, неужели действительно, ну, закон рамочный, может, никому это в принципе не интересно, никто не обратил на это внимания. Захожу на Яндекс. Да нет, на Яндексе все в порядке. И комментируют и патриоты, и либералы, и те, кто за, и те, кто против, и те, кто читал закон, и те, кто не читал закон. Ну, нормальное, местами ненормальное, конечно, но, в общем, обычное, привычное для нас разноцветная палитра мнений. Ну, госпожа Новодворская единственное не комментирует, но с ней, к сожалению, в обозримом будущем связь установить уже будет невозможно. То есть мы видим, что не просто имеет место западная пропаганда, не просто имеет место либеральная пропаганда, которая откровенно лжет, откровенно фальсифицирует данные, откровенно подтасовывает. Хотите быть обманутым? Обращайтесь к источникам либеральной пропаганды, читайте либеральные медиа. Нет. Даже западный поисковик Google, причем не Google.com, а Google.ru, который у нас формально существует, он осуществляет массовую цензуру. Он дает только то, что соответствует позиции Госдепартамента. Вообще-то говоря, это основание для того, чтобы прекратить работу поисковика Google на территории Российской Федерации. Просто в связи с обманом, систематическим массовым обманом российских потребителей. В связи с фальсификацией выдачи новостей. Ну, по-другому это невозможно трактовать. Нас с вами гугловский поисковик пытается обмануть. Я захожу на гугловский поисковик и вижу, что единственный во всем мире, кто прокомментировал подписание президентом закона о контрсанкциях, это украинский полубезумный бандеровец, фашист. То, что комментируем мы с вами, поисковик Google.ru скрывает. Понимаете, это не техническое несовершенство. Это политическая цензура, русофобская цензура, антироссийская политика, которую они провозгласили совершенно открыто и совершенно откровенно. Ну, понимаете, с моей точки зрения, это является основанием, потому что массовый обман осознательный, введение людей в заблуждение, искажение информационного пространства, по сути дела, акт цензуры, осуществляемый поисковиком, это основание, это доказательство недобросовестности, доказательство враждебного поведения. Я думаю, что если бы у нас был нормальный интернет-омбудсмен и нормальные все эти Роскомнадзоры и прочее, то нужно было бы начать процедуру прекращения функционирования Гугла на территории Российской Федерации на основании откровенной лжи. Но у нас таких нет.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Надеюсь, пауза вас не слишком сильно утомила. Но, слушайте, у нас сегодня какой-то день защиты либерала. День защиты детей был совсем недавно, я понимаю. И, конечно, длинная неделя злит и вызывает желание поссориться, поспорить, объяснить всем, что все кругом неправы. Неважно, какой точки зрения придерживаетесь вы сами, главное, чтобы все кругом были неправы. Но вы занялись защитой либералов. Дорогие друзья, мне есть что вам рассказать. Дело в том, что один из статусных наших либералов, Алексей Леонидович Кудрин, который 11,5 лет был министром финансов, человеком более влиятельным, чем некоторые премьеры за это время, человеком, который построил, ручками выстроил всю сегодняшнюю бюджетную систему, при которой бюджет может иметь сколько угодно денег, но эти деньги не для нас с вами, при которой бюджет берет кредиты под 6%, чтобы тут же вложить их под 2%, эти взятые взаймы деньги, или вообще заморозить. Кудрин выстроил бюджетную систему, которая основана на удушении финансовом регионов. Когда вы в регионах видите руины, когда вы в регионах видите, вам рассказывают про закрытие, про уничтожение здравоохранения, уничтожение образования, про уничтожение населенных пунктов, потому что село без деревни и без школы — это мертвое село. Когда вам рассказывают про зарплаты в 3200 рублей, но сейчас, правда, уже на уровне прожиточного минимума, потому что Путин ввел это с 1 мая, но совсем недавно у нас были зарплаты и по 3200, и по 3800 рублей, а 8000, 8500 я с этими людьми лично встречался, разговаривал в городах-миллионниках, между прочим. Это все Алексей Леонидович Кудрин, это все его политика. Что деньги России должны служить не России, а деньги России должны служить Западу. И вот этот самый Кудрин, вместо того, чтобы получить юридическую оценку своей деятельности, а он знает юридическую оценку своей деятельности на самом деле, я на одном из международных конференций, я имел удовольствие его спросить, задать ему вопрос из зала, не считаете ли вы себя преступником. Ну, я там в двух словах описал его политику, сейчас я писал и более подробно. Он не возражал против такого описания. Я спросил, не считаете ли вы себя преступником? Знаете, вот я должен сказать, что Кудрин проявил себя как абсолютно честный человек. Он говорил больше 8 минут в качестве этого ответа, но ни да, ни нет не сказал. И вот этот самый товарищ Кудрин у нас сейчас возглавил счетную палату. Ну, положено назначенцам встречаться с президентом, он встретился с президентом. Надо сказать, что далеко не все встречи с назначенцами новыми, даже большими назначенцами, становится событием для новостей. Встреча Кудрина с президентом для новостей стала, отписались все либералы, потому что он часть либерального клана, неотъемлемая. Ну, во-первых, Кудрин отчитался о работе счетной палаты. Поскольку его только-только назначили, извините, отчитался на работе Голиковой. Ну, работа хорошая, ничего не скажешь. Почти в каждом ведомстве выявлены нарушения. Почти все ведомства получат представление. Но на самом деле счетная палата — это орган плакающий, а не требующий. Потому что он может просить возбудить уголовное дело по выявленным им нарушениям, но он отнюдь не может обязывать это дело возбуждать, даже если выявлены им нарушения абсолютно. Поэтому Нет, понимаете, на самом деле уголовное дело, возбужденное, можно потом закрыть за отсутствием состава преступления, но счетная палата не может даже требовать возбуждения уголовных дел. Она может лишь униженно молить об этом, и далеко не всегда ее слушают. Поэтому в каждом рисунке солнца, почти в каждом ведомстве есть нарушения, а обращений в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные дела только около 10. Но Кудрин сказал Путину удивительно интересную вещь. Да, прежде всего, Кудрин, как эффективный администратор, он вымолил у Путина очень существенное расширение полномочий, которое я на самом деле приветствую руками и ногами. В этом Кудрин молодец. Он выпросил у Путина право проверять исполнение не только федерального бюджета, но и региональных бюджетов. И это очень серьезно, потому что, хотя в регионах у нас, по-моему, почти во всех тоже есть счетные палаты, которые проверяют исполнение регионального бюджета, понятно, что они во многих местах дрессированные, находятся под контролем губернаторов и, в общем, свои обязанности не исполняют. А счетная палата сможет очень быстро и резко повысить эффективность исполнения региональных бюджетов, ну, просто потому, что у нас во многих региональных бюджетах до сих пор конь не валялся. Ну, простой пример. Год назад назначили нового губернатора Орловской области, члена КПРФ, Клочков, по-моему, его фамилия, очень толковый человек, который сразу резко снизил долговую нагрузку на область, она там совершенно запредельна. Как он ее снизил? Он посмотрел, под какие проценты взяты кредиты областью, и очень легко на рынке, очень быстро, ну, нелегко, быстро смог найти кредиты под значительно более меньшие проценты. И просто заместил дорогие кредиты менее дорогими. Он сделал это буквально за 3 месяца, понимаете? Это вещь самоочевидная, напрашивающаяся, естественная, но до него это никто не делал. Поэтому у нас много возможностей наводить самый элементарный порядок во многих региональных бюджетах. Я думаю, что если Кудрин этим займется, он будет молодец, у него есть кому этим заниматься. А если нет, то попросит расширение штатов, он это умеет. И я думаю, что вот это расширение полномочий счетной палаты на региональные бюджеты можно только приветствовать. И я аплодирую Кудрину за это расширение полномочий счетной палаты. Молодец! А теперь то, что я хотел вам сказать, с чего я хотел начать. Кудрин заявил президенту Путину об изменении характера деятельности счетной палаты. Он заявил о своем намерении перевести проверку на, цитирую, он кудряво говорит, я его цитирую дословно, потому что изложить это своими словами невозможно. Итак, кавычки открываются. Оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей майского указа и государственных программ, которые будут сопровождать, что бы это ни значило, выполнение этих стратегических целей. Ну, если перевести на русский язык, товарищ Кудрин хочет заняться проверкой, насколько государственные расходы, насколько расходы федерального и регионального бюджетов способствуют исполнению майского указа президента. Это дело хорошее, дело нормальное и правильное. Но у президента Путина для этого есть контрольное управление администрации президента, которое проверяет, как выполняются его указы. И есть в целом администрация президента, которая обязана как раз ровно этим и заниматься, таким образом предлагая соответствующее направление деятельности, товарищ Кудрин как бы заявляет товарищу президенту Путину, что его администрация не справляется и не выполняет необходимых задач. Это, в общем, огромный булыжник в огород и Вайна, и Кириенко, и в целом администрации президента, даже если ее не будут сейчас реформировать. И даже если ограничиться незначительными перестановками. А самое главное, что сказал Кудрин, это слово «перевести». Он предложил и получил одобрение, и он заявил о своем намерении перенести центр тяжести работы счетной палаты с проверки исполнения закона на то, соответствуют ли соответствующие расходы исполнению майского указа президента. Понимаете, это, по сути дела, вывод счетной палаты в неправовой режим работы. Потому что сегодня и до Кудрина она проверяла законность и эффективность исполнения бюджета. То есть она была все очень четко. Есть бюджетные расходы, проверяется, первое, достигли ли они своей цели, не были ли они разбазарены, и второе, законно ли эти расходы осуществлены. Все понятно, все прозрачно. Есть закон, есть буква закона, есть задача. Скажем, в государственном контракте написано «построить школу». Бюджет выделяет деньги. Значит, счетная палата смотрит, построена ли школа вообще. Построена ли она правильно, или она сдана с недоделками. А дальше он смотрит, а вовремя ли она построена. И дальше она смотрит, а построена ли она за те деньги, которые первоначально предусматривалось, или смета взлетела втрое. И дальше она смотрит, а сопоставимы ли расходы на эту школу строили по рыночным ценам, или по многократно завышенным, или наоборот с экономией. То есть все понятно, все прозрачно, все естественно. А вот исполнение указа, это вещь расплывчатая, потому что и сам указ расплывчатый, и программы, которые будут разрабатываться под его исполнение, тоже расплывчаты. Вот я цитирую Кудрина. Он говорит, что задачи счетной палаты, кавычки, открываются. Потому что, еще раз, это нельзя воспроизвести с человеческим языком. Точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижения, и как шаг за шагом достигается этот результат. Это станет ключевым направлением работы счетной палаты. Значит, в 2003 году господин Шувалов, который как менеджер очень эффективен, доказал экспериментально, что нельзя четко выделить вклад чиновника в достижении той или иной цели. Рост ВВП растет, это не значит, что Минэкономики работает хорошо. Может быть, просто цены на нефть выросли. ВВП падает, экономический спад. Не обязательно, что Минэкономики работает плохо и правительство в целом. Может быть, наоборот, они работают великолепно, и они сделали спад значительно меньшим, чем он должен был бы быть, объективно, исходя из объективных факторов. И так абсолютно во всем. И сколько раз пытались выявить, так сказать, эффективность деятельности конкретного чиновника, столько раз упирались в то, что это сделать, так сказать, корректно, это сделать строго, это сделать точно нельзя. Можно выявлять отдельные провалы и наказывать за них, можно находить виновных, можно выявлять героев, тех, кто обеспечил достижение, это возможно. Но сказать, что вот пожаров мало, потому что работали пожарники хорошо, вот для этого нужно проводить отдельные исследования. Господа, может быть, просто дожди шли, например. Или пожарники работали хорошо, потому что они сделали противопожарную профилактику, а при этом они не выезжали на выезды ни разу. А их будут наказывать за отсутствие выездов на пожары. И так далее, и тому подобное. Поэтому, когда Кудрин говорит о невозможности точно, о желании точно описать результат, как бюджетные ресурсы ведут к результату, он превращает счетную палату, во-первых, в научно-исследовательский институт, а во-вторых, из русла закона переводит ее в русло произвола и достаточно хаотических и политически, как я подозреваю, ангажированных мнений и суждений. Он из инструмента контроля превращает счетную палату в кнут и не пряник.
Личные деньги. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. С вами в эфире Михаил Делягин. Глава Министерства экономики Российской Федерации Орешкин назвал новые макроэкономические параметры, на которые ориентируются власти. Так, инфляция в этом году, полгода уже прошло, они только прогнозы строят, составит от 2,7 до 3,2. Строго говоря, это не критично, разница не принципиальна, и то, и другое неощутимо, но, вы знаете, разница в 20% это несерьезно, это не прогноз, это называется гадание на кофейной гуще. Я думаю, что Минэкономразвитие нужно переименовать в Министерство гадания на нефтяной гуще, и вот тогда все будет правильно. Счетная палата говорит, что инфляция будет выше 2,8%. Я думаю, что они правы. И для того, чтобы ощутить реальную инфляцию, эту официально нужно умножить, по крайней мере, на 2, а то, может быть, и на 3. Вот. Орешкин заявил, что средний курс рубля в этом году составит чуть более 60 рублей за доллар. Напоминаю, что сейчас он 62 рубля, чуть меньше. То есть рубль должен ослабеть к концу года, а сильно сомневаюсь, что это возможно, учитывая неадекватную политику российского экономического блока и учитывая внешнее давление на нас. Так что я думаю, что будет не чуть более 60 рублей за доллар, будет просто больше, но ждать девальвацию обвальную до конца года я не стал бы, даже в случае введения против нас наших новых санкций, даже в случае развязывания Соединенными Штатами войны на Украине, нападения украинских нацистов на Донбасс. Я думаю, что даже в этом случае обвальная девальвация рубля в этом году не произойдет. Среднюю цену нефти Минэкономразвитие прогнозирует на уровне 65-70 долларов за баррель вместо установленных 43,8. Ну, что называется, может быть, она, конечно, упадет до такой степени, но что-то я сомневаюсь. Правительство прогнозирует экономический рост от 1,6 до 2,1%. Банк России заявляет, что экономический рост будет ниже 2%. Ну, это конфликт, но прогнозы пересекаются. На самом деле экономического роста у нас нету, на мой взгляд. Скорее всего, это результат фальсификации статистики, которая с ноября позапрошлого года такое ощущение, что не показывает ничего. Ну, а теперь самое интересное. По словам министра экономического развития, рост реальных доходов населения в текущем году составит от 3,4% до 3,9%. А уровень бедности снизится с прогнозируемых 12,3% до 11,1%. Счетная палата, еще Голиковская, еще не Кудринская, тут же сообщает о том, что она не нашла в проекте поправок к бюджету оснований для существенной корректировки числа бедных. Понимаете, это очень интересно. Поправки к бюджету должны предусматривать, что с 1 мая этого года, то есть уже сейчас, все люди, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, при этом работающие полный рабочий день, им зарплата будет повышена до прожиточного минимума. То есть объективно количество нищих должно снизиться. Ну, они говорят о бедности, но на самом деле это нищета. И у нас должно быть искоренено такое явление, как работающий полный рабочий день официально и легально нищие. И, по идее, в поправке к бюджету это должно быть заложено. Но если счетная палата не нашла в проекте поправок к бюджету обоснования для существенного снижения числа нищих, то это значит две вещи. Это значит, во-первых, что бюджет получает 1,8 триллиона рублей, но это не для людей. Ну, про нас с вами я говорить не уверен, не могу. Ну, точно, это деньги не для меня, я с этим согласен, потому что я деньги, слава богу, зарабатываю. Но те люди, которые не имеют такой возможности, они должны от этого 1,8 триллиона рублей свой кусочек получить. Правительство говорит, не, ничего подобного. Мы увеличивать расходы на вас не будем. И мы вообще расходы бюджета увеличивать не будем. Но теперь обратите внимание, что расходы бюджета в целом не увеличиваются, а расходы на спасение людей из нищеты неминуемо вырастут, потому что в региональных бюджетах далеко не во всех есть на это деньги. Это значит, что какие-то расходы на людей будут сокращены. То есть огромное увеличение доходов бюджета сопровождается не просто тем, что никакие деньги на то, чтобы вырвать людей из плена нищеты, не направляются, они сопровождаются еще и сокращением, таким тихим, тихой сапой, как можно предположить, каких-то социальных расходов. И это, в общем-то, вызывает большую тревогу и большое негодование, потому что последствия либеральной политики, в общем-то, уже налицо. Россия снова вымирает, и она вымирает так ударно, уверенно, уже второй год. в январе-апреле этого года рождаемость упала на 3,6%, родилось на 23 тысячи человек меньше, чем аналогичный период прошлого года, смертность выросла 0,8%, на 5,5 тысяч человек. Естественная убыль, которая в январе-апреле прошлого года составляла 2 промилле, то есть 93 тысячи человек, в январе-апреле этого года выросла на четверть до 2,5 промилле, составила 121 тысячу человек. Знаете, это за 4 месяца. Если на 3 умножить, то получится, что за год естественное сокращение населения составит более 360 тысяч человек. Это что у нас, возврат в 90-е годы? Браков на 7,5% меньше, правда, и разводов на 2,4% меньше. Но отношение браков и разводов, которое раньше составляло 132%, теперь составляет 122%. То есть люди относительно меньше стали жениться. А демографы говорят, да, конечно, это демографическая яма 90-х. Это последствия знаменитого русского креста, когда в 90-е годы, буквально за 2 года, вдвое выросла смертность и в 2 раза упала рождаемость. Так я обращаю внимание, что это официальное признание того, что последствия либеральных реформ сопоставимы, а то и хуже, чем последствия Великой Отечественной войны. Тут некоторые сравнивают Гайдара и Чубайса с теми, с палачами НКВД, которые осуществляли большой террор 37 года. Но большой террор 37 года было расстреляно там около 680, по-моему, тысяч человек. Огромное количество людей было посажено, но тем не менее демографические последствия этого были незначительны. Наших либеральных реформаторов нужно сравнивать с Гитлером по последствиям их деятельности. И самое главное, что демографическая яма 90-х признана, признано, что это катастрофические последствия либеральных реформ, но сами либеральные реформы продолжаются. При этом нужно понимать, что когда мы говорим о вымирании 120 тысяч человек, есть, во-первых, огромный приток трудолюбивых соотечественников, в результате которых Москва превращается в Москвабат, и Россия превращается в филиал Средней Азии и Северного Кавказа, и прирост рождаемости в основном в семьях из Кавказа и в семьях из Средней Азии. То есть идет ликвидация России, она продолжается. Она продолжается либеральной политикой. А кто пытается против этого протестовать, тех оформляют по 282 статье, которая уже снова называется у нас русской статьей. На этом я позволю себе уйти на перерыв. Он будет небольшим. Надеюсь, что он будет интересным. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы поговорим о самом главном после перерыва, о ценах на бензин и реакции на них нашего замечательного и некоторого любимого правительства.
Личные деньги. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в 2 раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья! В начале этой недели председатель правительства, новоиспеченный господин Медведев, который снова стал премьером в рамках политики обновления всего и вся, он обнаружил такое дивное явление, как рост цен на бензин. Надо сказать, что правительство его на это уже обратило внимание, правительство уже приняло его уже пожарные меры, которые направлены на временное прекращение роста цен на бензин. Ну вот после этого товарищ Медведев решил, значит, на эту тему поговорить. На самом деле рост цен на бензин вызван налоговым маневром. То есть политикой правительства Медведева, которая направлена на то, чтобы повышать налоги на добычу нефти и повышать налоги на продажу нефтепродуктов и снижать налоги на экспорт нефти и нефтепродуктов, экспортные пошлины. То есть политика Медведева направлена на то, чтобы максимально затруднить использование нефти и нефтепродуктов в России, сделать это максимально, их максимально дорогими на внутреннем рынке при помощи повышения цены нефти и нефтепродуктов за счет роста налогов, а при этом максимально упростить экспорт, сделать его максимально прибыльным. Логика, единственная логика, которой это можно объяснить, это то, что ценное природное сырье, невозобновляемый природный ресурс, не должен тратиться на всяких русских и на всяких российских, он должен направляться и сберегаться для того, чтобы он использовался цивилизованными западными странами, которые развязали против нас холодную войну на уничтожение. Вот это логика либерального правительства Медведева, по-другому объяснить их действия достаточно сложно. Никто с этим не спорит, никто это, правда, и не признает, потому что неловко и стыдно, но Федеральная антимонопольная служба сказала, что доля налогов всех в цене бензина 65%, и, вообще-то говоря, повышается уже до 70%, как говорят специалисты. Специалисты, то есть всем понятно. И вот теперь господин Медведев, мы об этом обсуждали на прошлой неделе, но просто новость заключается в том, что господин Медведев теперь обвинил в последствиях своей собственной деятельности нефтяников, назвав их эгоистами, и их эгоизм назвав якобы недопустимым. Никто не говорит, что нефтяники не святые. Да? Знаем мы этих нефтяных баронов и так далее. Но ФАС признал, что 65%, достаточно давно признал, сейчас уже специалисты говорят, и 70% цены бензина — это налоги на акцизы. Место для эгоизма, включая себестоимость, включая транспортировку, расходную переработку, в общем, все, что входит в понятие себестоимость, ну и прибыль, естественно, это 30% цены бензина. Причем оптовая цена выше розничной сейчас. Реально. То есть розничная цена еще некоторое время будет неизбежно расти. А при этом нефтепереработка на внутренний рынок работает в убыток. Экспорт бензина приносит прибыль, а работа на внутренний рынок приносит убытки. И господин Медведев называет эгоистами людей, которые, надеясь на изменение его политики, чтобы сохранить за собой долю рынка, продают бензин себе, по сути дела, в убыток. При этом о сегодняшней ситуации правительство предупреждали с ноября месяца. Но правительство Медведева спало, как один всем известный сурок спит на заседаниях. Оно продолжает, оно не отказывается от идеи, от идеологии налогового маневра. Оно собирается продолжать налоговый маневр, как сообщают, так сказать, источники в либеральной прессе. Оно собирается за 6 лет получить за счет налогового маневра 1 000 000 000 000 рублей из наших с вами карманов. То есть ситуация, когда налоги на добычу нефти, ее переработку и продажу нам, налоги и акцизы, будут расти быстрее, вырастут больше, чем отмена экспортных пошлин, эта разница составит 1 000 000 000 рублей дополнительных поступлений в бюджет. Нефтяники посчитали, что к 2024 году налоговый маневр приведет к росту цен на бензин еще в 1.5 раза относительно сегодняшнего уровня. Но если посмотреть, что такое в 1.5 раза за 6 лет? Это рост в 7% в год. На 7% в год. Так это меньше, чем рост за прошлый год. В прошлом году бензин подорожал, по официальным данным, я подчеркиваю, официальная статистика, которая понятно, что показывает, он подорожал на 7.6%. В этом году, с 1 января по 28 мая, он подорожал уже на 7.3%, почти как за весь прошлый год. При этом основной рост пришелся на первые 4 недели мая, на 5.7%. Причем правительство сообщает о мерах, правительство сообщает о грядущем снижении акцизов, а рост цен после этого сообщения только ускорился. Незначительно, с 1.8% до 1.9% в неделю, но все равно ускорился. Вот это реальная ситуация, когда правительство Медведева своей либеральной политикой, совершенно безумной, сберегая российскую нефть и российский бензин для западных потребителей, вполне сознательно повышает, завышает издержки при помощи роста налогов, для того, чтобы бензин был подороже внутри страны. Но при этом в росте цен виновато не правительство Медведева, а виноваты проклятые нефтяники. Причем Медведев призвал готовить оперативные меры против тех компаний, которые будут желать не терпеть убыток на внутреннем рынке или не уходить с внутреннего рынка совсем. Причем, опять-таки, я повторюсь, компании все разные. Государственные компании сдерживают рост цен на бензин, что «Газпромнефть», что «Роснефть». Государственные компании обеспечивают поставку основной части бензина на внутренний рынок, потому что у них есть обязательства просто в силу статуса. Даже если государство не реализует свои, так сказать, полномочия как собственника, положение обязывает. У той же самой «Роснефти» на внутренний рынок идет менее 2,5% производимого бензина. Это данные Центрального диспетчерского управления Минэнерго. А у какого-нибудь независимого Таифа татарстанского идет, прости господи, более 55% идет на экспорт. И частники, в общем-то, не стесняются, наращивают экспорт нефти, потому что и экспорт бензина, потому что условия для этого созданы правительством, и, в общем-то, выводят бензин с рынка, создавая еще и его нехватку. Что хорошо сделало правительство? Что хорошо сделал Козак и Новак, которые этим уже занимаются? Они обеспечили рост объема биржевых торгов. Действительно, рост объема биржевых торгов на бензин вырос на 20%, на дистопливо на 9%. Эти меры объективно ведут к снижению цены, потому что чем больше торгуется на бирже, тем меньше возможностей для всяких спекулянтов. Но, извините, это привело к снижению оптовых цен на 2%. Это незначительно и это несущественно. Правительство, официальные эксперты по-прежнему продолжают объяснять рост цен на нефть чем угодно. Объясняют удорожанием нефти на мировых рынках. Господа, так и хочется им сказать, в то время, когда у нас цена на бензин растет, и цена нефти у нас росла на внутреннем рынке, в это самое время на мировых рынках цена на нефть упала с 80 до 75 долларов за баррель. Может быть, это не мировая цена нефти зависит, может быть, от этого зависит, на это влияет, так сказать, налоговая политика правительства. Они указывают, да, и цена нефти в розничной цене бензина составляет менее 3%. Есть большая, потому что, с одной стороны, у нас действительно не очень еще, не везде еще модернизированы НПЗ, но у нас достаточно большая себестоимость, достаточно большие издержки по разным причинам. Ну и в основном это налоги. И у нас объясняют рост цен на бензин падением рубля. Да, если падение рубля ведет к росту цен на бензин, это в чистом виде произвол монополий. И можно было бы объяснять падением рубля и ростом аппетитов, так сказать, наших нефтяников, если бы мы не имели, повторюсь, ситуацию, при которой оптовая цена нефти выше оптовая цена бензина выше его розничной цены. Так что маленькие заправки, они в ряде регионов просто не имеющие запасов, они, чтобы сохранить место на трассе, они поставили цену бензина, которая, так сказать, соответствует их себестоимости, которая там на 3-4 рубля выше реальной цены рынка. И в результате к ним никто, естественно, не заезжает, у них никто не заправляется, у них хотя бы сохраняет место на рынке. С 1 июня ситуация должна измениться, потому что оптовые цены должны упасть из-за падения акцизов, но это будет ситуация временная, потому что цена бензина растет не из-за произвола монополий, к сожалению, а в первую очередь из-за последовательной политики, из-за стратегии либерального правительства Медведева. И от этой стратегии никто не отказывается, и реализовывать эту стратегию правительства Медведева будет эффективно, последовательно, жестко и, я бы даже сказал, беспощадно. Сейчас мы уйдем на перерыв. После перерыва мы поговорим о самом интересном, о заработных платах. Причем в самой богатой стране мира, в Соединенных Штатах Америки, кто же там получает больше всех?
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Продолжаем передачу. В Америке, на самом деле, государство весьма жестко и последовательно регулирует рынок, влезая в самые интимные детали жизни компаний и постоянно наращивая их прозрачность. Когда российские либералы визжат о том, что российское государство куда-то вмешивается, они на самом деле расписываются либо в своей недобросовестности, либо в своей абсолютной безграмотности, потому что интенсивность и глубина регулирования рынка в Соединенных Штатах Америки намного превышает не просто все, что есть у нас, а все, что мы можем вообразить. Например, комиссия по рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки с этого года получает данные не только о доходах руководства публичных компаний, то есть компании, акции которых котируются на бирже, обращаются на бирже, но и о медианных заработных платах сотрудников этих компаний. Медианная заработная плата – это показатель средней заработной платы, которая характеризует количество зарплат, величину зарплаты, которую получают люди в среднем, которые получают максимальное количество людей, если совсем грубо. То есть медианная заработная плата — это такая заработная плата, при которой количество сотрудников, которые получают зарплату больше этой суммы, равно количеству сотрудников, которые получают зарплату меньше этой суммы. Это более правильный способ, экономически правильный, расчета средней заработной платы, чем среднеарифметическая. Потому что со среднеарифметическим мы нарывались много раз, когда считают среднеарифметическую, скажем, какую-нибудь корпорацию, выясняется, что зарплата очень хорошая. А потом оказывается, что максимальная зарплата в шахте, как было в 2010 году, отличается от в два раза ниже, чем в среднем зарплата по корпорации. Потому что средняя зарплата по корпорации включает зарплату в заводу управления топ-менеджеров. В результате, я просто это помню, это всплыло на поверхность первый раз в 2010 году, когда на шахте, которая принадлежала Абрамовичу, произошла чудовищная авария, погибли люди. И тогдашний губернатор Тулеев, по-моему, Тулеев сказал, что, ребята, да, конечно, у вас все плохо, но все-таки вы получаете среднюю зарплату 80 тысяч рублей. После этого в Междуреченске, это, понимаете, это было 8 лет назад, я помню это как сейчас, в Междуреченске сотни шахтеров вышли на площадь города, а потом их стали тысячи с квиточками зарплатными в руках, они хотели посмотреть на людей, которые получают среднюю зарплату на их шахте на Распадской 80 тысяч рублей. Потому что каким бы стахановцем человек ни был, он получал максимум 45 в то время, а большинство получало 30-35 тысяч рублей, работая под землей. Потом выяснилось, что губернатор сказал правду, потому что была средняя арифметическая зарплата по компании. Туда включалась зарплата управляющего персонала и топ-менеджеров. Но люди, выйдя на площадь и не найдя тех, кто получал 80 тысяч рублей, в общем, стали возмущаться. И там были массовые беспорядки, которые кончились перекрытием железной дороги. Два раза ОМОН сгоняли с рельсов. Это было реальное столкновение с ОМОНом, причем очень жесткое. Это была чудовищная авария на шахте. После этого меня обвинили антисемитом, потому что, как я тогда узнал, Абрамович, оказывается, по национальности не белорус, а еврей. И то, что я посмел покритиковать, а он как раз тогда купил себе новую яхту, и получалось, что деньги на яхту пошли объективно с экономией на безопасности в шахте. И когда я сопоставил эти два факта, меня обвинили в антисемитизме, потому что нельзя критиковать олигарха, даже не вспоминая его национальность, если он по национальности еврей. Это антисемитизм. Реально, я не шучу. Вот такое отношение людей, которые сделали свою национальность, своей профессии, к окружающей жизни. Но это на самом деле иллюстрация того, что нужно считать не среднее арифметическое, а действительно среднюю медианную зарплату, чтобы понять, а какую зарплату получает средний человек, работающий в этой компании. Какую зарплату получает большинство. На самом деле, из 500 компаний, которые входят в индекс Standard & Poor's 500, S&P 500, открыли свои данные только 400. То есть открытость не является тотальной. Порядка 100 компаний на первый раз уклонились от предоставления отчетности. Но по этим 400 компаниям картина, в общем, радужная. По ним средняя медианная заработная плата составляет 79 тысяч долларов в год, при том, что в США она в среднем менее 38 тысяч в год. Вот сразу можно посмотреть, сопоставить уровни жизни. В стране, на которую работают российские либералы, объективно, вне своего желания, в силу своей, так сказать, религии, своих религиозных установок, средняя заработная плата примерно соответствует средней заработной плате в Российской Федерации. Просто в стране, которую либералы заставляют работать на Америку, зарплата исчисляется в рублях, а в стране, на которую нас заставляют работать, она исчисляется в долларах. То есть она в 62 раза больше. Можно даже особенно не напрягаться. Вот это реальный результат либеральных реформ в Российской Федерации. Это то, о чем либералы мечтают, и на самом деле то, что они даже не собираются исправлять, судя по тому, что какую социально-экономическую политику они проводят. А при этом американцы выявили, что более 100... Да, ну то, что средняя заработная плата в наиболее передовых компаниях в два раза больше, чем в среднем по Америке, это понятно. Это естественно, это крупнейшие корпорации, которые при этом еще и наиболее цивилизованы, и понятно, что сочетание открытости, акций, выведенных на биржу, больших масштабов деятельности, успешной деятельности и прозрачности, то есть внутренней культурности, обеспечивают более высокую зарплату, чем в среднем по стране, большую успешность. При этом было выявлено больше 100 компаний, которые платили рядовым сотрудникам более 100 тысяч долларов в год. Ну, на самом деле, нужно уточнить, что это до уплаты налогов. Подоходный налог в США в среднем больше 1/4. При этом сверху, если у вас все хорошо, вы еще платите 7,65% в фонд социального обеспечения. То есть налоги и обязательные платежи – это больше трети вашей заработной платы. Но все равно грязными она составляет 8300 рублей в месяц. Вот 8300 долларов в месяц, извините, я даже такие цифры у меня плохо помещаются в голове. Вот это то, что грязными получает в среднем работники более 100 корпораций. Ну, соответственно, за вычетом всех налогов они получают грубо 6000 долларов в месяц. Это примерно в два раза больше, чем в среднем по Америке. Подчеркиваю, что речь идет о рядовых сотрудниках, о средних сотрудниках. При этом максимальная заработная плата наблюдается не в банках или управляющих компаниях, то есть не в тех, кто, казалось бы, должен находиться на острие хищнического финансового империализма. То ли там экономят на сотрудниках, думаю, что это, то ли у них проблемы. Скорее всего, и то, и другое уже сейчас. Но более половины компаний сверхвысокими доходами рядовых сотрудников это компании, которые занимаются добычей нефти и газа, а также производством нефтепродуктов и поставкой электроэнергии. Да, если брать самые, так сказать, компании с максимальными заработными платами в целом, то это и биотехнологии, и энергетика, и технологические предприятия. Но если брать половину с максимальными среди них зарплатами сотрудников, то биотехнологии и высокотехнологичные предприятия отсеиваются, и остаются добыча нефти и газа, производители нефтепродуктов и поставка электроэнергии. Ну, поставка электроэнергии здесь находится потому, что рынок электроэнергетики в Америке организован максимально спекулятивно, и поставками электроэнергетики занимаются в основном разного рода спекулятивные компании. Та же ситуация, что у нас. Но тем не менее, вроде Америка страна высокотехнологичная, вроде она не сырьевая. А тем не менее, самое главное — это сырье, по крайней мере, по величине заработных плат. Всего в энергетическом секторе Соединенных Штатов Америки более 600 тысяч человек занятых. Ну и, естественно, все рассмотрели четыре четыре самые богатые компании, где медианная средняя заработная плата в 2017 году превысила 200 тысяч долларов в год. Это Facebook, а три другие компании — это фармацевтические компании. И это еще раз показывает, что фармацевтика является самым рентабельным, самым прибыльным бизнесом. И самым технологичным бизнесом, самым прибыльным из технологичных бизнесов, если быть более точным. И если мы хотим работать на себя, а не на дядю, если мы хотим иметь не то, что какую-то независимость, если мы хотим просто быть развитой страной, а это значит и богатой страной, нам нужно развивать свою фармацевтику. Без самостоятельной фармацевтики мы не будем иметь не только здоровье, мы не будем иметь не только независимость, мы не будем иметь деньги. Поэтому, как только любая попытка развития своей фармацевтики вызывает истошные протесты либералов, которые сразу же кричат, что нельзя этого делать, потому что это вмешательство государства, спекуляция, коррупция и так далее, ну вот это еще раз показывает, чего стоит либеральный фундаментализм, чего стоит сегодняшний либеральный реформатор. Возвращаясь в Америку, среди 25 компаний, у которых была максимальная медианная заработная плата, только одна компания оказалась финансовой. И то эта компания оказалась небольшой. Ну, судя по всему, там просто лояльно относятся к своим сотрудникам, и они при этом оказались очень успешными. Ну и знаменитый Goldman Sachs, один из, так сказать, китов мирового финансового рынка, занял только 46-е место. И это показывает, что, в общем-то, действительно финансовый капитализм потихонечку умирает, потихонечку уступает место, но не только высокотехнологичному, но и сырьевому, потому что сырьевой капитализм тоже является, сырьевой бизнес тоже является сегодня высокотехнологичным.
Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.